Подмосковье. Работаем.
Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мы рады вас приветствовать в программе «Подмосковье. Работаем». Мы, это в первую очередь, конечно, мой гость Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Подмосковья, и я, ведущий Петр Лидов. Доброе утро, Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие наши слушатели. Доброе утро, Петр.
Да, поговорим мы вот сегодня о чем. Тема всех затронула. Это уход иностранных компаний из России. Ну, и вас-то, наверное, вообще как потребители это не сильно трогает. Я уверен, что вы в Макдональдс не ходите. Или ходите? Или ходили?
У меня дети, они очень часто туда, да? ходят, да, и запрашивают меня быть с ними. И KFC, вот. И Макдональдс.
Я, честно говоря, не ходил давно уже очень ни в Макдональдс, ни в Starbucks, никуда. Поэтому мне, в общем, как-то незаметно. Но понятно, что для руководителя, понятно, что для региона, это, конечно, не столько потребительская история, нравится нам это или нет, но мы все понимаем, что это и рабочие места, это и цепочки поставок, это налоги, в конце концов, это производство, это большой сегмент экономики. Вот если вернуться в февраль, до 24 февраля этого года, вообще, насколько серьезным было присутствие иностранных компаний в Подмосковье, и как оно изменилось
по сравнению с... Да, вы правы. Дело не в том, ходим мы в Starbucks или Макдональдс, а в том, какой эффект технологический, экономический дают эти компании, какое количество людей работает на этих предприятиях. И в Подмосковье, наверное, самое большое представительство производства иностранных – это 186 компаний. Там работает порядка 100 тысяч сотрудников, и налогов мы получаем под 50 миллиардов рублей в год. Да. Это современные, эффективные компании в разных совершенно локациях, муниципалитетах, городах Подмосковья. Люди, которые управляют этими компаниями, наши жители, они владеют очень высокими компетенциями. Поэтому мы за это все переживаем. Иностранные компании, так же, как отечественные, поддерживаем. Держим с ними постоянный контакт и делаем все, чтобы они продолжали работать дальше и расширяли свое производство.
Ну, а кто все-таки ушел из крупных?
Вот смотрите, из 186 ушло 4 или 5. Их купили уже российские, как известно, собственники, а 9 все приостановило. То есть все остальные компании работают. Да, кое-кто оглядывается, осматривается, но у меня была отдельная встреча с иностранными компаниями. Я не буду называть их марки, имена, но, очевидно, все они хотят продолжать работать. И даже если... Я смею предположить, сейчас кому-то продают, нельзя исключать, что с обратным опционом, то есть с возможностью вернуться. Поэтому тема актуальная. Для нас всегда эти компании были визитной карточкой. Я очень надеюсь, что и дальше мы будем работать вместе.
Интересно, вот на нашей встрече, опять же, не называя имен, они как-то говорили о причинах своего ухода? То есть они давали понять, что они вынуждены, что их как-то там заставили или им предложили, или это не обсуждалось?
Ну, безусловно, и те, кто продались, Макдональдс, Валио, Оби, Стора Пакеджинг, это картон выпускал, большинство находится под давлением общественным, политическим, но точно, что касается экономических показателей, они у всех очень достойные и очень высокие. Поэтому мотивов уходить нет, но селеви, как говорят французские предприниматели, и мы имеем то, что мы имеем. Я очень надеюсь, что это все-таки возвратная история. Но не стоит горевать, я еще раз хочу акцент сделать, не стоит горевать, компания на самом деле 186, большинство работают. Да, есть Мерседес, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях. Это для нас чувствительная остановка, потому что и 1500 человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Конечно, будет жаль, если они остановятся надолго, но... Посмотрим.
Но часть же, вот вы говорите, приостановили, они продолжают платить зарплаты, то есть это они ждут, пока
конечно,
ситуация как-то
разрешится. Все продолжают платить зарплату, но, честно говоря, это хорошо, но это недостаточное утешение. Почему? Потому что коллеги, люди, которые работают там, все-таки в их жизненные планы не входит просиживание на диване.
Конечно. Да, ну давайте мы сейчас поговорим попозже о том, как, в общем, эти проблемы нам решать и что вы делаете. А у нас на связи сейчас есть, вот мне подсказывает Дмитрий Блинов, директор фабрики «Тетрапак» из города Лобня. Дмитрий, здравствуйте. «Тетрапак», насколько я понимаю, одна из компаний, которая как раз никуда не ушла.
«Тетрапак» – это сейчас в топ новостей. Ясно, что большое количество, особенно молочных, я так понимаю, да, Дмитрий? Компании пользуются их услугами, соки. И в Лобне у нас находится это предприятие, технологичная, опять же, налоги платят хорошие. Но лучше с Дмитрием поговорить.
Да, сейчас мы Дмитрия спросим. Вообще, в начале процесса очень многие боялись, что молоко, соки, там, производство у нас есть, а упаковки, собственно, нет. И все сильно переживали по поводу возможного ухода Тетрапака, который является, безусловно, крупнейшим производителем упаковки, без которого, собственно, в магазин-то толком не сходишь. Как у вас дела там на фабрике? Расскажите, пожалуйста.
Добрый день, Петр. Добрый день, Андрей Юрьевич. Понятно, что проблема есть. Производство, оно очень сильно интегрировано. Международную цепь поставок в связи с кризисом произошли нарушения цепей поставок, и приходится решать эти вопросы. На сегодняшний день предприятие работает, мы производим упаковочный материал, и это наша главная задача – снабжать всех наших заказчиков, чтобы с полок в магазинах не пропали необходимые продукты питания, молоко, соки, как это было подмечено. Поэтому продолжаем работать, коллектив полностью укомплектован, никаких сокращений в ближайшее время мы не планируем. Соответственно, основная задача – обеспечить работоспособность предприятия. Если видим, что выпадают поставки сырья критичного, рассматриваем альтернативные варианты, в том числе переход на локальных поставщиков. Поэтому работаем. Тяжело, но мы свою роль в пищевой индустрии знаем. Мы знаем, что очень многие наши заказчики от нас зависят, потребители. Поэтому просто так мы остановиться не можем.
Ну, то есть мы можем подтвердить, что Тетрапак никуда не уходит, работает стабильно, ну, с трудностями, естественно, как у всех, но, тем не менее, все нормально.
Трудности есть, каждый день решаем их, никуда уходить не собираемся.
Вы упомянули уже о коллективе, еще раз хотел бы просто заострить на этом немножко внимание. С точки зрения вот рабочих мест, никаких сокращений не предвидится или все-таки есть какие-то изменения?
На данный момент мы ничего не планируем по поводу сокращения. Наша задача основная – это по максимуму обеспечить работу предприятия, найти необходимое сырье, найти необходимые запасные части, перейти на локальные IT-решения.
Понятно, спасибо вам большое.
Я уверен, думаю... все получится, Дмитрий, мы с вами. Если какие-то вопросы, то всегда на связи, в вашем полном распоряжении. Ну и самые добрые пожелания вашей дружной команде, которую вы возглавляете.
Большое спасибо. Поддержка оказывается на всех уровнях и от Московской области, и от Министерства промышленности и торговли. Поэтому надо набраться здесь всем терпения. Я думаю, мы прорвемся, все преодолеем.
Однозначно. Тем более, когда у вас такая поддержка напрямую от губернатора. И действительно, я тоже еще раз хотел обратить внимание. Обязательно коллективу передайте теплые слова, которые Андрей Юрьевич сказал. Мне кажется, это важно.
Две дороги сделаем до конца года.
Вот как?
Да.
Может, пользуясь
Дмитрий
случаем,
знает, о чем я говорю.
Может быть, третью попросить, пользуясь случаем, нет?
Там важны две.
Здесь относительно, пользуясь случаем, хотелось бы одну информацию сообщить. Поскольку мы работаем над замещением и картона, и краски, хотел бы обратиться к потребителям. То есть, если в ближайшее время увидите в магазинах упаковку, которая, может быть, не настолько белая, как привычно по бумаге, или, видите, не настолько красочная, как она была до этого, поэтому не пугайтесь, это ни в коем случае не подделка. Это говорит о том, что мы оптимизируем использование сырья для того, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения. Поэтому большое спасибо еще раз. Хорошего дня.
Да, хорошего дня. До встречи.
Удачи и хорошей работы всем. Андрей Юрьевич, как вот текущая ситуация отражается на инвестпроектах текущих ваших?
Инвестпроекты идут, у нас их порядка 4000. Производство, торговля, логистика. В последнее время логистика вообще бьет все рекорды. Понятно, что после событий 24 февраля ставка, все, что касается вот этой волатильности рубля, это заставило инвесторов взять паузу, но все проекты реализуются. И здесь, конечно, ключевое. На каждой встрече с предпринимателями и в разных кабинетах на федеральном, региональном уровне идет активное обсуждение ставки, ключевой ставки Центробанка, потому что от нее зависит вообще проектирование инвестиционного настоящего и будущего. И последние выступления, которые мы слышим, говорят о том, что будет стимулирование и спроса, а значит, предложение должно успевать. Я уверен, что все-таки мы увидим снижение ставки. Я рискну это так вот смело заявить, потому что без этого разгонять инвестиционные проекты, я говорю, 4 тысячи, это не просто на бумаге, это не просто... Да, они разные, разного размера, но вместе с тем все важны. Все обеспечивают рост и малого бизнеса, и импортозамещения, и развитие аграрного сектора, продовольственная безопасность. Поэтому работаем. Другое дело, что сейчас иностранные компании на паузу встали, но все, что мы видим, будет реализовано, я не сомневаюсь.
Ну, еще одна большая тема, большой блок вопросов, которые, естественно, всех интересуют, всех, кто связан с производством, это импортозамещение. Вот коллега говорил о цепочках поставок, даже у Тетрапака, где, по идее, там все налажено и вообще все четко работает, видимо, сложности определенные есть. И наверняка у большинства есть проблемы с импортом сейчас. Вот с импортозамещением какие планы, какие проблемы
есть? Я бы его разделил на две части, Петр. Mm-hmm. Первое – это критическое импортозамещение. Есть бумага, где 1500 позиций. Это электроника, фарма, авиастроение, автомобилестроение. Все, что смежное с ними, является критически важным. Есть импортозамещение, второй блок, которое находится на наших производствах. Ну, например, Шатура Мебель производит качественную мебель, но есть элементы, например, фурнитура или какие-то элементы, соответственные конструкции, которые нужно импортозаместить. А во втором случае вы можете прийти к нам и, соответственно, получить и поддержку из Федерального фонда развития промышленности регионального, и получить дополнительно земельный участок бесплатно, ну, за 1 рубль. Поэтому вот два этих направления сегодня реализуются. Деньги под проекты импортозамещения дешевые сейчас, и я, как уже сказал, предположил, надеюсь, будут еще дешевле в будущем. Ну вот, например, по Шатуру Мебель я сказал, это объем инвестиций 700 миллионов рублей, но очень важные элементы для того, чтобы делать дальнейшее расширение производства по мебели, сегодня оно востребовано.
Ну, то есть фактически, если я правильно вас понимаю, задача правительства дать предприятиям финансовую, прежде всего, возможность найти решение по, для того, чтобы не останавливать производство, ну или там, максимально в короткий срок его возобновить, найти какой-нибудь альтернативный источник импорта. Правильно же? Но есть же наверняка и предприятия, которые очень сильно зависят от импорта.
Да, безусловно.
Там, но... Не знаю, на 70-80%.
Да, есть такие, например, памперсы для взрослых, извините за, может быть, деликатную тему, на 70%, 65% мы зависим от бельгийской компании. Вот сейчас, соответственно, реализуется проект. 275 миллионов рублей мы дали льготный займ, и старт производства уже отечественных изделий будет в третьем квартале 2022 года. Есть проекты по фарме, направленная на лечение онкозаболеваний в Дубне. Это индийская компания в свободной экономической зоне. Соответственно, также 1 000 000 000 000 рублей инвестиций получают у нас поддержку и вперед. Старт производства в 2023 году. Это совершенно конкретные проекты по импорту замещения. Их у нас всего в арсенале 117. Какие-то из них в высокой стадии реализации, то есть практически идет строительство заводов, предприятий, закупка станков, технологического оборудования. Какие-то пока есть в ранней стадии реализации. Это не прожекты, это проекты, которые подтверждаются и актуальностью на рынке, и, соответственно, наличием компетенции технологического оборудования. В частности, птицеводство. У нас реализуются два крупных проекта. Один федеральный в Сергиево-Посаде. За год будет построено, соответственно, все, что касается генетики для мяса птицы, чтобы мы не зависели. Это смена. И второй проект «Элинар Бройлер», а также проект на 1 000 000 000 рублей, тот на 5, этот на 1 000 000 000, который также будет реализован к концу 2023 года, третий квартал 2023 года. Поэтому мы буквально каждый проект сопровождаем. Почему? Чтобы не было заминок на стадии стройки, на стадии получения кредитов, признания системообразующим. Стараемся быть максимально в контакте, потому что понимаем прекрасно, от этого зависит наша и продовольственная, и экономическая безопасность, и состояние нашего бюджета, и занятость. Вот, собственно, это, пожалуй, это главный вызов, который мы сегодня сопровождаем так активно.
А вот эти проекты по импортозамещению, они появились вот уже после 24 февраля или как-то раньше они об этом думали, компании?
И до, и в момент, и они сейчас появляются, что приятно. В частности, овощехранилище. Про них тоже говорили. Мы производим 550 тысяч тонн, но весной не хватает моркови, капусты, картофеля и свеклы. Что нужно сделать? Почему не хватает? Потому что, с одной стороны, увеличить производство, с другой стороны, и это главное, хранение. Хранение высокотехнологичное позволяет рассчитывать на то, что ты круглый год можешь, ну, почти круглый год, рассчитывать на, собственно, овощи. Поэтому все эти проекты очень важны. Или защита растений, щелковый агрохим. Тоже в игре, тоже расширяется, тоже вкладывает дополнительные средства для того, чтобы все, что касается гербицидов и так далее, изготавливалось у нас. Вот такой проект в Щелково тоже реализуется, что для нас важно.
Ну, так получается, что вообще, ну, как-то не видно таких нерешаемых проблем. Ну, то есть, если был импортный компонент, то компания в состоянии получить льготное кредитование и фактически наладить производство вот этого импортного компонента здесь. Это вообще ко всем относится производством? Или есть, ну, например, наиболее сложные, там, какие-нибудь супертехнологичные вещи,
вот,
которые невозможно сделать?
Да, критический импорт, о котором мы с вами говорили, это самое сложное, потому что завязано на... Ну, сейчас все уже знают про чипы, да, про микроэлектронику. Вот это все чувствительно. Есть софт, с помощью которого управляют разные большие системы, компании. Он тоже является уникальным и требует особого интеллектуального подхода. Поэтому есть критический импорт, который поставлен во главу угла. Мы работаем и по первому направлению, и по второму.
Понятно.
Ну, вот, например, лифты. Угу. Много о них говорят. Вот лифты. Реанимирован наш Серпуховской лифтовой завод, который был построен, имел проблемы. Вот с третьего квартала 2022 года он должен выйти уже на производство, и его максимальная мощность 10-12 тысяч лифтов в год. Хороший объем, современные, все, что касается компонентов, лебедки, прочих узлов, также сейчас собственник уже адаптирует на этом же предприятии.
Если вот говорить теперь, перейти немножко к макроуровню, вот с вашей точки зрения, вы большой руководитель, руководите огромным регионом, безусловно, понимаете экономический эффект того, что происходит. Вот с вашей точки зрения, можно ли, ну, я не знаю, в каком процентном соотношении, да, сказать, что вот санкции – это для нас возможность, или это для нас нерешаемая проблема, или это 70% возможности, а 30% все-таки проблемы. Вот как вы видите ситуацию в целом? Потому что из того, что вы говорите, получается, что, в общем, ну, более-менее при необходимости можно заместить, ну, если не все, то много.
В целом, если в сложных ситуациях, да и вообще в жизни думать головой и все-таки иметь друзей, кооперацию, то в современном мире, конечно, никаких барьеров не существует. Существуют трудности, о которых нам говорил Дмитрий. Поэтому в любом случае партнерство, возможности существуют. Другое дело, что к ним нужно адаптироваться и, безусловно, собирать мощные команды под те стратегически важные для нас, для России направления, которые требуется решить. Нет ничего невозможного. Другое дело, что не нужно изобретать велосипед. Часто ты можешь воспользоваться кооперацией с дружественными странами, с семейными компаниями в Европе. Они тоже присутствуют среди наших друзей, партнеров, и они не зависят от политики и особо никуда уходить не хотят. Хотят работать здесь. Рынок большой, серьезный. И просто так вот по прихоти тех или иных настроений они не уйдут. Значит, с ними можно работать. Значит, в том числе решать сложные задачи. Но, в частности, если говорим о логистике, то здесь требуется время, не случайно. И вчера президент большое совещание проводил по транспорту, по логистике. Здесь ограничения влияют и на время, о которых, опять же, Тетрапак сейчас сказал, и на стоимость. Здесь должны развиваться современные порты. И все, что касается дорог, ЖД-сообщения, для нас, особенно на восток сейчас, имеет стратегически важное значение для экономики.
Понятие новой экономики часто звучит в применении к Подмосковье, новой экономики Подмосковья. Что вы вкладываете в этот термин?
Первое – это максимальное содействие сопровождения бизнес-проектов. Второе – это, если хотите, смекалку, под ней подразумеваю кооперация, сотрудничество, партнерство с разными странами, прежде всего дружественными, но и те, кто обладают компетенциями. Третье – это поддержка, соответственно, тех направлений, о которых мы сказали, стратегически важных. Безусловно, новая экономика заключается в разработке IT и продуктов, и железа. Все это представляется мне стратегически важным. Как и развитие туризма и, в общем, ставка на отечественных предпринимателей.
Новая экономика Подмосковья, я подумал, сокращенно НЭП. Это специально так придумали?
Как-то, нет, как-то не специально, так получилось.
Совпало?
Так получилось, так совпало. Но мы считали крайне важным, чтобы каждый предприниматель, бизнес знал, что экономика для нас приоритет, рабочие места, стабильность, понятное дело, это не должны быть пустым звуком, поэтому мы создаем различные инструменты, в частности, Центр содействия строительству. Если ты у нас строишь что-нибудь, то вся головная боль по согласованию, выдаче разрешений или справка, там, точнее, не справка, а информация по статусу земли, обременена ли она чем-то, ты можешь получать у нас. Ну вот все эти инструментарии в наших руках. Есть то, что не в наших. Это стоимость денег. И я очень надеюсь, как мы уже проговорили, и здесь будут заметные решения.
А с Центробанком просто интересно, у вас какой-то формальный диалог на эту тему есть? У вас лично или у губернаторского корпуса?
Конечно, есть мнение, мы его доводим и на федеральном уровне, и в различных форматах, безусловно, на парламентской площадке, и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Понятно, что макроэкономисты пекутся о низкой инфляции или о допустимой инфляции, чтобы она ни в коем случае не привела к каким-то драматичным событиям. Но совершенно очевидно, что с дорогими деньгами ты не можешь обеспечить прорыв. Будет это агробизнес, будет это IT-бизнес, это будет логистика. С такими деньгами ты не сможешь обеспечить прорыв, вырваться из вот этой зависимости, которая существует по ряду направлений. Поэтому и с губернаторами мы часто эту тему обсуждаем, и с бизнесом, конечно.
Ну вот на практике, я просто пытаюсь в более простых терминах для наших слушателей это все объяснить. Понятно, что для того, чтобы бизнес рос и развивался, ему нужны деньги. Это, собственно, кровь любого бизнеса. Если объяснить, попробовать на пальцах, вот для текущих инвестиционных проектов, насколько я понимаю, денег хватает, но для того, чтобы их было больше, чтобы они росли, как условно, как грибы, чтобы народ активнее развивался, они должны быть дешевле и нужно еще больше? Или ситуация настолько сложная, что их не хватает на реализацию даже текущих планов?
Ну, каждый делает, отвечает за свой участок. И еще раз, если говорить про Центробанк, он обеспечил стабильность, не допустил катастрофы вот в этих экстремальных условиях. Но жизнь продолжается, и нужна гибкость. Угу. Гибкость для того, чтобы претендовать на успех. И вот здесь очень много сложностей. Ты должен получить статуса системообразующего. Ты должен получить субсидию. Это все лишние движения. Да, к сожалению, необходимые, наверное, в сложный, критический момент. Но когда система, страна уже адаптировалась к условиям, понятны, соответственно, ограничения, риски, то хочется уже действовать не через субсидии, а чтобы каждый предприниматель, приходя в банк, банку тоже нужно продавать деньги, имел возможность, соответственно, легкого доступа к реализации своей идеи в разных направлениях, и импортозамещение, и просто ведение бизнеса. Все вот эти отношения должны быть оперативные, как сказать, простые, в том плане, что волокиты не должно быть.
Ну, можно ли сказать, что вы, как губернатор, недовольны существующим уровнем финансовой бюрократии на федеральном уровне, скажем так?
Мы все заинтересованы, чтобы эти отношения, предприниматель, банк, чиновник, давайте я так скажу, чтобы они были идеальными. И,
ну да.
Мы должны их совершенствовать, и это нормальная работа. Каждый из институтов, если будет двигаться навстречу друг другу, то нас ждет успех. Если это будет лебедь, рак и щука, то это фиаско. А фиаско недопустимо, потому что мы работаем, мы любим свою страну, мы хотим, чтобы у нас были возможности для новых дорог, новых станций метро, новых парков и так далее. Все совершенно очевидно. Мы хотим, чтобы наши инженеры, конструкторы, айтишники реализовывали свои планы, свои амбиции, если хотите, на территории нашей страны.
Но мне кажется, что банк и чиновник должны идти за предпринимателем в нынешней ситуации скорее. Ну, потому что если он получил льготную землю, не знаю, там, внимание со стороны властей, пожалуйста, иди, работа идет в банк,
драйвер,
а там ему год субсидии собирать.
Драйвер не банк, драйвер предприниматель, его жилка, его активность. А мы не должны быть тормозом, понимаете?
Конечно.
Вот в чем момент. Все-таки драйвер – это предприниматель. Угу. Ты одержим предприниматель реализовать свою идею, выпустить продукцию, оказать какую-то услугу, внедрить какую-то уникальную технологию. И у тебя для этого не должно быть барьеров. Ни с одной стороны, ни со второй.
Спасибо. Время в нашей программе подходит к концу. Над этим, я так понимаю, и работает правительство Подмосковья во главе с Андреем Юрьевичем. Пару слов в заключение.
Я хочу всем, кто нас сегодня слушал, не просто услышать наше настроение, а все-таки все те планы, которые кто-то из вас вынашивает, добро пожаловать в Подмосковье. Вы для нас важны. Те команды, которые за вами стоят, для нас имеют значение. Поэтому добро пожаловать в Подмосковье для бизнеса, для реализации самых смелых технологических решений и просто для того, чтобы обеспечить успех.
Спасибо и всего доброго.
Хорошего дня.